Непридуманная история.
Ирина Савинова.
Дорогие, сегодня у нас произвольная программа. Я решила говорить с вами о хитрости. Конечно, я заранее знаю, что какую бы историю я вам не рассказала, вы все равно скажете, что это не просто хитрость, это ложь. Не отрицаю, но все-таки давайте поставим некоторые истории не на весы буквализма, но применим хотя бы какой-нибудь невинный демагогический прием, ну, вроде того, что змеиный яд убивает человека, но его малая доза входит в некоторые ценные лекарства. Итак, ну так и определенная доля лукавства, то бишь даже хитрости, тоже помогает иной раз и разрешить плохо поддающуюся проблему. Ну да, это не всегда обрадует нашего партнера в деле, а бывает, что и принесет. И даже избранная этакая игра слов простодушно развлечет. Почти. Вот я, как говорится, для смеха сейчас приведу вам в пример одно шутливое стихотворение так называемого, кстати, вымышленного поэта XIX века Козьмы Прудкова. Оно называется «Доблестные студиозусы». Кстати, с приставкой. Как будто избейно. Вот уже приставка-то очень меняет. Итак, Фриц Вагнер, студиозус из Вигены, из Бона и Иеронимус Кох вошли в кабинет мой с азартом. Вошли, не очистив сапог. Здорово, наш старый товарищ. Реши поскорее наш спор. Кто доблестный, Кох или Вагнер? Спросили с брецанием шпор. Друзья, вас и в Вене, и в Боне давно уже я оценил. Кох логике славно учился, но Вагнер искусно чертил. А ответом моим недовольны. Решай поскорее наш спор. Они повторились с азартом и с тем же брецанием шпор. А я комнату взглядом окинул и будто узором прельщен. Мне нравится очень. Обои, сказал им и выбежал вон. Понять моего каламбура из них ни единый не мог. И долго стояли в раздумье. Озусы, Вагнер и Кох. Вот вам совсем крошечное лукавство, каламбур. Каламбур, все равно ложь, скажете вы. Ну, конечно, ложь, испепеляющая. Ну, дорогие, вы не напрягайтесь, сильно-то далеко я совсем-то не зайду. Ну, и так, например, вот. Вспомнила, например, вы не поверите, как мой грудной сынок Ульянка 2,5 месяца от роду сознательно обманывал меня. Бывало, долго укладываю его, качаю по полчаса. Наконец, уснувшего, кладу в кроватку, на бочок, лицом к стенке и на цыпочках крадусь к дверям. На кухне много дел. Но только возьмусь за ручку двери, слышу, захныкал. Подхожу к нему, нет, спит. Я снова к дверям, опять захныкал. Подхожу, да спит, спит. Я проделал этот трюк еще раза три. Та же история. Понятненько, я остаюсь около кроватки и пристально смотрю на это глубоко спящее дитятко. А он, туго затянутый в пеленке, разворачивает от стенки. Ну, там вот, в общем, у стены же я его положила. От стены свою головку, и так хорошо улыбается мне. Ребенку-то ведь не было 3 месяца. Ну что ж, я засмеялась, взяла его на руки и закружила по комнате. Что ж, подумала, весь меня. Ну, правда, в первых классах, когда я иногда получала 3, а я училась-то хорошо, то дома вечером, когда мама спрашивала, что я сегодня получила, я отвечала, не помню. Ну и мама все понимала, что мне не было возможным сказать, что тройка стыдна. А вот мне лет 211. В выходные дни я соблазняла девочек со двора на речном трамвайчике уплыть за Волгу и там в бару играть до вечера. А условие было одно — родителям не признаваться, где были, иначе больше с собой не возьмем. И вот Танька Артеевна была кристальной честности. Она таки признавалась дома. Ей попадало и от родителей, да и от нас. Но в следующий раз она опять уговаривала нас самых смелых, и мы ее опять брали, но она опять признавалась матери. Дорогие, скажу честно, я ее тогда не понимала. Ну, трудно, что ли, было сказать, что во дворе Спасского монастыря, что за углом гуляли. А вот когда я в 16 лет училась в изучилище, на втором курсе нам ввели новый предмет – рок-гармонии, групповой и индивидуальный. И пришел новый молодой, очень передовой преподаватель Лев Приз, и все девочки группы немножко влюбились в него. И вот как-то осенью, в выходные, мы с группой ушли в поход с палатками, и я не успела на понедельник приготовить письменное задание по гармонии на индивидуальный урок. Но я не растерялась, что я буду двойки, что ли, ждать. И посмеялась с девчонками, что все нормально, перережу бинтом два пальца на правой руке и приду на урок. Но одна из одногруппниц, Светланка, которая успела до этого с нашим-то теоретиком лично подружиться, выдала ему мой план заранее. И в понедельник Лев Владимирович встретил меня в своем классе такой язвительной улыбочкой, что пришлось открыться на другой урок через неделю. Я уже так расстаралась над заданием, что Лев Владимирович, проигрывая мной записанный дома нотный текст, спросил: «Ира, вы это сами написали?» Я поклялась, что сама. Вот спасибо, что поверил. Вот как та моя хитрость с бинтом не обрушила чуть было мою репутацию. Но ведь был же повод до личного выбора между выгодой, трусостью и чистотой отношений. Правда, друзья? Вспоминая свою историю воспитания своего первенца Ульяна, о котором я уже сказала, я, знаете, частенько прибегала к ложным приемам воздействия на него. Ведь я уже тогда училась в Москве, и каждую почти неделю приезжала домой, где оставался мой муж Валентин и пятилетняя Ульянка. Ну, ребенок, естественно, порой не слушался. Если это у него затягивалось, я говорил: «Ах, так!» И молча вытаскивала на середину комнаты свой чемодан и начинала демонстративно собирать вещи. Даже когда были каникулы, и мне никуда не надо было уезжать в ближайшее время. И это срабатывало. Сын бросался ко мне, начинал плакать и просил не уезжать. А вот потом, когда мне действительно надо было уезжать, то чуть ли не плакала я. Вот вы знаете, совсем недавно, разбирая бумаги, мне попало в руки тогдашнее письмо моего мужа мне в Москву. И в конверт рядом с его письмом был вложен небольшой клочок бумаги, и там, печатными буквами, ну, а Ульянка в 5 лет уже читала, коряво писала, так там было написано: «Мамочка, я тебя люблю. Нам плохо без тебя. Я больше так не буду». Но это он имел в виду плохо вести себя. И вот спустя столько лет, а сын уже 51 год, я была снова потрясена. Сердце сжалось тогда от моей невольной и ненужной жестокости. Мне трудно тогда было, я нервничала, живя на 2 города. И вот в другие годы, особенно в последние годы, я стараюсь восполнить свое внимание и любовь к сыну, так что даже Катюша, дочка, которая родилась на 10 лет позднее брата, и от нее я никуда никогда не уезжала, все равно ревнует меня к нему и говорит, да, ты его больше любишь. Вот так. Дефицит нежности тех лет, каким-то образом эстафеты, достиг и мою Катюшу. Да, нелегко бывает что-то потом исправить и восполнить. Время ушло. Ну, я, как обычно, закончу библейской историей. Ну, вообще, в ветхозаветной истории много намешано, и грехов, и крови, и слез. И вы знаете, настоящих детективных историй. Вот святитель Андрей Ткачев в своей программе «Святая правда» напомнил нам одну известную историю обмана. Это ту, когда израильский царь Давид однажды в очередной раз бежал от превосходящих сына своего Авесалома. Ну, я совсем недавно об этом рассказывала. Родительские чувства не позволяли ему ополчиться на сына в полную силу. И его, великого царя, которого Бог полюбил, гнали как зайца. И вот он пришел к филистимлянскому царю, которого звали Авимелех, и тот все-таки принял его. Но Давид и его боялся, потому что сложно царю одной страны не бояться царя другой страны, если находишься в полном ему подчинении. И он, пришло время, старался убежать от него, но не получалось. И он притворился безумным, начал пускать слюну на бороду, бросаться на двери и стены, вести себя так невразумительно и странно, что Авимелех сначала было подумал, что Давид опасен и может какую-то пользу взять от его пленения, а потом подумал, а зачем мне этот безумный? Мало ли, что ли, дураков в своей стране. Зачем нам еще один, да еще чужестранец? И таким образом Давид спасся. Знаете, оказывается, существует еврейское предание о том, что однажды царь Давид молился Богу и спрашивал, Господи, ну как ведь все хорошо? Ну зачем тогда существуют безумцы? Это печаль для мира. И Господь в ответ и послал ему вот эту опасность, при которой он мог спастись только безумным. И оно дало ему жизнь, защитило его. При этом разум-то никуда не уходил от царя Давида, как было, ну, скажем, у Навуходоносора. Но этим вот мнимым безумием он сохранил себя от многих бед. Вообще в истории церкви многие притворялись безумными. Ну, собственно, это и стало основой юродства. Ой, ну вы знаете об этом как-нибудь в другой раз, если придется. А вам я скажу по секрету, что лгать и лукавить, я изо всех сил стараюсь этого не делать. Почти. Пока, дорогие.
Диалог с домработницей.
Что на обед? Детское мыло купила. А что к обеду? Вы очень полны, вам не надо обедать, лучше в ванне купайтесь. А где 100 рублей? Ну вот, детское мыло купила. Ну а еще... Да что вам считать? Деньги от дьявола, душин да подумать. Еще зубную купила пасту. У меня есть зубная паста? Я в запас, скоро ничего не будет. Ей-богу, тут конец света на носу. А вы сдачи спрашиваете?
Михаил Неволин.
Добрый день. Сегодня я расскажу одну непридуманную историю. Действительно, такую совершенно непридуманную, такую и придумать сложно. Речь пойдет о розыгрыше. Ну, розыгрыши, знаете, разные бывают. Бывают добрые, такие безобидные, бывают злые. Я, например, помню однажды на 1 апреля вот такую штуку проделал. Перевел в доме все часы, гаджеты на 1 час назад. То есть жена вот проснулась по будильнику, позавтракала, поехала на работу, ничего не подозревая. А дело было зимой, там и так темно, и так темно. Вот, ну, как апрель, это как зима, не зима, но в Питере это еще такие довольно, ну, темные. Там 7 утра, 8 утра не очень отличишь, скажем так. У нас позднее все это начинает светлеть. И вот когда она приехала там где-то с утра пораньше, там все закрыто, никого нет. Она, правда, не особенно оценила мою шутку, потом пару дней злилась, но ничего, все нормально потом прошло. Ну, поскольку мне 8 лет пришлось проработать в море, там разные эпизоды случались. Одни и те же люди, знаете, такая рутинная работа, вахты, повторяется все изо дня в день. Это надоедает, и очень хочется какое-то вот разнообразие внести. Ну и появляются разные там приколы, розыгрыши. Это вот на флоте довольно принято. Много можно, кстати, прочитать об этом у Виктора Конецкого. Очень рекомендую этого писателя. Не только морякам будет интересно. Очень такой талантливый, замечательный прозаик. Ну, у него, например, есть такой эпизод из, по-моему, «Вчерашние заботы» произведения. Там, значит, он описывает, как приходит на борт судна. По-моему, в Мурманске дело происходит. Менять одного из штурманов, и надо представиться старпому. А за глаза этого старпома называли спирохетой, такой микроб есть. И вот этот вновь прибывший герой книги спрашивает у кого-то из членов экипажа, как старпома зовут, чтобы, ну, представиться, подойти. Ну и ему отвечают, что Спира Хетович, что он якобы грек, и вот его Спира, а Хетович — это значит отчество. Но тот, ничего не подозревая, поднимается к старпому, здоровается, там: здравствуйте, Спира Хетович. В общем, шутку тоже старпом не оценил. Но бывают, еще раз говорю, довольно злые шутки, но расскажу об одной. Трудно сказать, злая, не злая. Обычно над кем шутят, всегда кажется злая. Окружающие вроде говорят, что да нет, вроде бы весело. И больше всего, конечно, если мы говорим про флот, розыгрыши приходится на долю тех, кто не очень в курсе морских дел. Потому что бывалые моряки, наверное, они просто поднаторели, более опытны в разного рода хохмах, и их так просто не проведешь. Они как-то уже с подозрением ко всему относятся. А вот разного рода пассажиры там у нас бывают, да, там какие-то даже на грузовых судах, мы там периодически кого-то возим, какие-то прикомандированные, так называемые БТОФ, это база технического обслуживания флота, когда там, ну, какой-то ремонт надо сделать, а силами там судовой команды механиков там как-то это не хватает. Вот там пару человек добавляют БТОФ, они просто выходят там на один рейс, что-то там, например, менять в машине надо или что-то там настраивать. Ну, это такая вот временная. То есть это не постоянные члены экипажа, а такие временные. Ну, и вот я помню такой эпизод. У нас в рейс пошел сотрудник одного крупного научно-исследовательского института, я бы сказал, ведущего НИИ, морского, который занимался там исследованиями в области радиосвязи, там, на дальние расстояния. Он, ну, никогда в море не был, это был единственный в жизни его выход. Это такой ученый, типичный ученый, такой, знаете, с аккуратной такой бородкой. Ну вот, если где-то представить себе такого, закрыть глаза, представить себе, как выглядит профессор, вот это типичный профессор, такой, значит, очень, ну, интеллигентной такой внешности. Его, я даже вот не помню, звали, его звали Наука. Ну, там как-то так, кличка, не кличка, ну, так все, Наука там, Наука уже пришел, Наука. Ну, как-то его и за глаза, и в глаза так и называли. Он не обижался, она такая, ну, кличка-то скорее уважительная, чем какая-то фамильярная. Ну, и, значит, начать надо с того, что моряки всегда каждый год проходят медицинскую комиссию. Конечно, там есть разного рода болячки, у всех там, у кого-то давление, у кого-то что-то еще. В общем, это такое испытание ежегодное, как это все пройти, чтобы те там не срезали и не пересадили на берег. Ну и, в общем, у второго механика были там определенные проблемы с пищеварением, с желудком. Он так старался, значит, ну, как-то там на диете на такой быть, там как-то ему там уже и повар знал, ему там что-то там давал, что-то не давал, то есть специально ему, конечно, не готовили, но как-то там что-то такое, вот, какую-то щадящую диету, что называется. И вот только мы вышли в море, на обед какая-то вкусная, то ли борщ, то ли солянка какая-то была, очень вкусная. Вот, а механику принесли там какой-то пустой куриный бульон, такой, ничего там не было, ни мяса там, ни риса, ни каких-то, вообще ничего там нету. И какой-то маленький сухарик. Вот, и, а второй вообще он не стал есть, то есть вот он, значит, какая-то диета, у него очередное там обострение или что-то такое было, я не помню. Ну, а мы сидели рядом с этим, с Наукой, и он спросил там тихонечко меня и еще там одного товарища, значит, что... А что, говорит, почему второй механик-то ничего не ест? И мы тут с третьим помощником, ну, так получилось, что мы троем сидели, я, Наука и третий помощник, придумали такую хохму. То есть мы вдруг прямо экспромтом такую историю придумали, что вот у него якобы трое детей, у этого второго механика, И там, значит, надо какой-то кредит ему за квартиру он купил, значит, выплачивать. Ну, и он решил воспользоваться возможностью отказа от питания. То есть, ну, там шеф входит в положение, дает ему какие-то сухарики, остатки бульона, там что-то такое, там, значит, сухофрукты какие-то. Значит, наука так удивилась, говорит, а так можно разве? Ну, то есть, мы там ему начали рассказывать с третьим помощником, что да, в принципе, это не очень приветствуется, но если капитан подпишет рапорт, где грамотно будет указать, там, почему необходимо режим экономии, там, большие алименты, выплачивать какие-то деньги за кооператив, то подается радиограмма в бухгалтерию, начальство там, ну, иногда входит в положение, подписывает, ну, и тогда, значит, человека как бы снимают с довольствия. То есть, валюта, которая выделяется там на одного члена экипажа, она сокращается, то есть продуктов, там, скажем, заказывают не на 30 человек, а на 29. И, соответственно, вот эти сэкономленные валютные средства еще к валютным выплатам этого члена экипажа добавляются. То есть он получает чуть больше остальных, но при этом, значит, вот он должен как-то там, ну, сам уже думать о своей еде. Ну, а поскольку это был единственный рейс, который этот наука пошел, он, значит, так задумался надолго, начал что-то прикидывать, высчитывать там, что-то там суточные, значит, свои прибавлять. Ну, и, в общем, кончилось это тем, что вечером я там какие-то голоса, я жил как раз рядом там с капитаном, слышу там крик, шум, что-то такое. Ну, и потом выяснилось, в чем было дело. Значит, наука написал действительно рапорт на полном серьезе, он поверил в нашу эту хохму. Написал рапорт, что в связи с тяжелым материальным положением и необходимость, там что-то ему надо крышу там что-то у тещи чинить, или что-то там придумал, или действительно у него там какие-то сложные ситуации с домом, что он просит, ну, снять его с удовольствия, значит, и учитывать это при начислении суточных. И он потащился, значит, к капитану с этим рапортом. Ну, а капитан был такой очень серьезный у нас тогда, он совершенно шуток не понимал, розыгрыши никакие, значит, не воспринимал. И, в общем, он там разорался этого бедного ученого, а тот такой дядечка был интеллигентный, стоит, не понимает, чего отвечать. В общем, я высунулся, помню, из каюты своей, и там такая картина до сих пор у меня стоит, значит, там капитан с этим рапортом трясет и что-то там орет на этого бедного научного работника, говорит, вы что, ненормальный, что ли, там, что вы тут в море пошли, вам надо там, как вы вообще медкомиссию пришли, какое снятие с довольствия, что за бред и так далее. Ну, на самом деле, конечно, это такой довольно злой был розыгрыш, потому что потом он не разговаривал с нами, я имею в виду меня и третьего помощника, он как-то так, значит, во-первых, ко всему относился с этого момента с подозрением, что бы ему ни говорили. Он все 10 раз переспрашивал у разных людей, не только это в отношении нас, но кто бы ему что из моряков ни говорил, он все, значит, воспринимал, так сказать, в штыки. Мы, в общем, помирились с ним только уже под конец рейса. Ну, с тех пор, наверное, я так стал более осторожно относиться к разного рода розыгрышам, потому что тут, конечно, надо знать, ну, человека. Есть вот такие люди очень воспринимают это спокойно, есть, которые очень сильно могут обидеться, поэтому тут надо быть осторожным и всегда помнить, что когда мы кого-то разыгрываем, ну, могут однажды разыграть и нас, и к этому надо быть готовым, и надо уметь иногда и посмеяться над собой. Если ты сам не готов посмеяться над собой, конечно, лучше тогда и не разыгрывать никого другого, потому что это будет просто нечестно и некрасиво. Ну, вот такая история, не знаю, понравится она кому-то или нет, кто-то, наверное, меня осудит, что это довольно жесткие шуточки такие были. Ну, тогда нам казалось это весело, но, может быть, от того, что просто было тоскливо, скучно и в море все однообразно.
Невская вспоминает. Прогуливаюсь по аллее в правительственном санатории в Сочи. Мне навстречу идет Каганович. И сходу начал разговор. Как вы там поживаете в театре? Над чем работаете? Ставим «Белые ночи» по Достоевскому. Тогда он воодушевленно восклицает. А идея там какая? Идея. Идея в том, что человек не должен убивать человека. Стремительно последовала категоричная оценка с руководящим жестом рукой. Это не наша идея. Не наша. И быстро удалился.
Яков Кротов.
Здравствуйте. Я бы сегодня хотел рассказать историю о пуританах новой модели. Конечно, когда мы говорим слово «новое» и слово «пуритане», пуритан-то вроде бы уже нету, но это только кажется. В каком-то смысле мы все пуритане. И вот в каком. Даже те, кто не очень знает историю, то есть знает ее только по школьному учебнику, наверное, слышали, что царь Алексей Михайлович, отец Петра Великого, завел полки нового строя. И эти полки нового строя принесли ему победы в войне, скажем, за Смоленск в середине 17 века, когда Россия отвоевывала Смоленск, утраченный во время гражданской войны начала 17 века, и так далее. И встает вопрос, а откуда взялось такое странное название «полки нового строя»? Оно действительно странное. И оказывается, это калька с английского, с пуританского. 1645 год. В Англии идет гражданская война. Точнее так, это не то чтобы в Англии. Это война, которую можно назвать названием древнего китайского романа «Троецарствие». По-английски это война трех царств или трех королевств. Имеется в виду Ирландия, Англия и Шотландия. И вот в разгар этой войны побеждают полки нового строя. Еще раз скажу, 1645 год. А что в них было нового? Эти полки организовали как раз пуритане. Нового в них было то, что до этого служившие в различных военных частях англичане не покидали пределов своего региона, ну, графств, скажем так, широв, если говорить по-английски. Полки нового строя, это пуритане, обязывались воевать туда, идти, куда их пошлют, где они понадобятся. Например, в Ирландию. Забегая вперед, замечу, что ничего хорошего из этого для ирландцев не вышло. Потому что пуритане, конечно, были очень набожные христиане и во многом позитивные христиане. Я еще раз повторю, что в каком-то смысле все современные христиане именно пуритане. Я попозже эту загадку раскрою. Но мало кто знает, что именно пуританская армия, именно армия английская, по-английски это называется New Model Army, армия новой модели, так в России перевели новый строй. То есть модель, решили, что по-русски это будет строй. Ну, отчасти верно. Что именно эта армия во главе с Кромвелем в 1652 году завоевала по новой Ирландию и устроила в Ирландии невероятную жестокую резню. По разным оценкам погибло от 10 до 50% населения, то есть, ну, практически каждый второй. И до сих пор историки спорят, насколько был ответственен за это Кромвель лично. Но я не думаю, что это правильная постановка вопроса, потому что, а что, с рядового пуританина спроса нет? Значит, пуритане оказались в смысле готовности убить, покорить, завоевать ничем не лучше католиков-англикан. И, кстати, зачем понадобилось завоевывать Ирландию? Можно сказать, что Ирландию рассматривали как вотчину папистов, католиков, откуда исходит угроза, что Рим опять воцарится в Англии. Но это не совсем так. На поверхности такой довод был. А в реальности были нужны деньги. На ведение войны с Шотландией, со сторонниками монархии в самой Англии были нужны деньги. Завоевав Ирландию, стали раздавать земли, конфискованные у ирландских католиков, прежде всего аристократов, это были большие земли, и под эти земли получали деньги, из которых платили солдатам. Пуритане пуританами, но они сражались за деньги. И, кстати, мало кто знает, что и по сей день в Англии солдат называется private, то есть тот, кто в частном порядке, приватном, нанялся на службу, в отличие от офицера, который состоит на службе у короля. Так вот, пуритане. Да, война. Причем заметим, что тут три страны, три королевства представляют три идеологических спектра. Ирландия – это католики, абсолютное большинство. Англия – это, ну, то, что называется высокая церковь. То есть это как бы сохранение многих католических традиций, например, распятие, крест с изображением Иисуса Спасителя, потому что для лютеран только крест, без фигуры. Сохранение довольно пышного богослужения. Кто смотрел коронацию Карла III, тот имеет представление о том, что такое англиканское богослужение высокой церкви. Очень похоже на католическое, помпезно, золото, в багрец и золото одетые князья. И, в общем, когда в середине XVII века это обосновывали, то говорили, вот псалом говорит о святости храма, о святости богослужения. Поэтому спасение человека, оно в том, чтобы создать такую церковь. В общем, здесь была та же идея, что в древнеукраинской повести временных лет, когда послы киевского князя стоят в Святой Софии и наслаждаются, мы словно на небесах. Для пуритан это было неприемлемо. Третье королевство, Шотландия, это пресвитериане, это, собственно, кальвинизм, кальвинистская церковь. И вот пуритане формально, ну, идейно, они, конечно, были кальвинисты, и в этом смысле в борьбе с католиками они опирались на шотландских пресвитериан, но были и глубочайшие расхождения. И прежде всего пуритане были против, естественно, пресвитеров, против того, чтобы какие бы то ни было старейшины руководили их личной религиозной жизнью. Здесь обнаружилась некоторая бездна. Поэтому, когда в XIX веке Дюма писал «Три мушкетера», я подозреваю, что большинство из нас, жителей России, про пуритан знают только по реплике Д'Артаньяна из «Трех мушкетеров», что они мрачные, носят черное и пьют пиво. Это карикатура на пуританство. На самом деле пуритане не носили все черное. Как в фильме «Семейка Адамс», не только пуритане носят черные высокие шляпы, черные плащи. Это не так. Они носили разноцветные одежды. Пиво пуритане пили, да, в больших количествах, но, извините меня, в Англии пиво, ну, Англия, это все-таки даже не Франция. И во Франции это с виноделием было плохо, чуть-чуть севернее, чем надо бы. А в Англии тем более никакой гольфстрим не спасал. Поэтому пуритане – это вовсе не пиво, это не черная одежда, а это прежде всего отстаивание своей личной свободы перед Богом.
Есть люди, в которых живет Бог. Есть люди, в которых живет дьявол. А есть люди, в которых живут только глисты. Фаина Раневская.
Я говорил о том, что именно пуританские полки новой модели принесли английскому парламенту долгожданную победу над монархией. Мало кто знает, что в Англии была республика. В самой Англии это называют междуцарствие, интеррегнум. Но ведь провозгласили не какой-то интеррегнум, провозгласили республику. По-английски это будет Commonwealth. И когда сегодня мы говорим, вот есть Commonwealth, это бывшие колонии Англии, но прежде всего Канада, Австралия, но и многие страны, скажем, Африки и в Юго-Восточной Азии. Commonwealth. И мы же не понимаем, что Commonwealth – это ровно то же самое, что республика, по-польски Речь Посполитая. Почему? Common – понятно, общее. Это то же самое, что публикум на латыни, это то же самое, что посполитое. Посполитое рушение, общее ополчение по-польски. А вот с wealth у тех, кто знает английский, могут быть проблемы, потому что wealth в современном английском языке, да и в 17 веке, это прежде всего богатство. Но дело в том, что wealth – это не вообще богатство. Это много вещей. У тебя много вещей. Так и республика, res – это что? Это вещи. Значит, республика – это такое представление о мире, когда у людей общее дело. Но дело понимается как некоторая вещь. Вот у нас наша вещь – это наша полития, это наша страна. Мы совместно заботимся о нашем общежитии – в Англии, в Польше, в России и так далее. Это республика. И встал прежде всего вопрос. В этой республике, если человек плохо себя ведет, что с ним, бедненьким, делать? И ответ предлагался такой. Пресвитерианами Шотландии, которые играли огромную роль в английской гражданской войне. Они, собственно, вторглись в Англию. Это была так называемая война епископов. Победили епископов. И в 1547-48 годах, когда заседал английский парламент, так называемый долгий или длинный, он 10 лет заседал, в Вестминстере были собраны 200 богословов, пресвитериан, и они обсуждали вопрос, значит, как должна функционировать церковь. Идея заключалась в том, чтобы в Англии установить тот же порядок, который был в Шотландии, который был в американских колониях, то есть выбирают старейшин, пресвитеров, по округам, ну, по приходам, как тогда говорили, parish. И если человек, скажем, изменил жене, его дело отправляют на рассмотрение старейшинам, и они его присуждают, осуждают на тюремное заключение, к порке плетьми и так далее. Отчасти это напоминает русский мир, русский крестьянский мир, общинный сход, он назывался миром, когда крестьяне приговаривали за супружескую измену к какому-то наказанию. Тоже можно сказать пресвитерианство, потому что, конечно, главную роль на такого рода нано-вечах деревенских играли, конечно, старики, уважаемые, а иногда не очень старики, зато богатые крестьяне. То же самое хотели сделать в Англии. И кто выступил против? Против выступило всего 5 человек, и это были пуритане. Вот здесь у пуритан вышел разрыв с пресвитерианами. И разрыв, скажем прямо, очень позитивный. Потому что если бы утвердилась модель, когда старейшины решают, то это называлось бы теократия. Теократия. Когда правят инквизиторы, в сущности, вот что такое были бы эти пресвитеры. Было бы ли это хорошо? Для пуритан личная совесть была важнее. Поэтому вставал еще один вопрос, который среди американских пуритан вообще никогда не поднимался. А кто вообще такой член церкви? Для пуританина член церкви – это человек, у которого был свой опыт встречи с Богом, как у апостола Павла. Опыт, который он может рассказать и должен рассказать. Этот опыт никем не оценивается, это его личный опыт. Но тогда встает вопрос. В Англии вроде бы все христиане. Это что, все англичане по очереди должны рассказывать какой у них личный религиозный опыт? Это было бы смешно, потому что большинство англичан, разумеется, не было и нет никакого личного религиозного опыта. Они только формально члены англиканской церкви. Точно так же, как у абсолютного большинства там, современных членов греческой, латской православной церкви, сербской, российской. Какой личный религиозный опыт? Родился греком, значит, ты православный. Чтобы перестать быть православным, но остаться греком, это надо какое-то усилие. Так появляются, там, скажем, греки-свидетели Иеговы. И процесс грека-свидетеля Иеговы, он из православного стал свидетелем, и отстаивал свое право на это, дошел весь до Европейского суда по правам человека и выиграл этот грек. Так вот, именно пуритане вставили палку в колеса такой вот пресвитерианской инквизиции. Потом, с реставрацией монархии, пуритане не то чтобы исчезли, их не истребляли, хотя запретили, но они перестали существовать как движение, тем более вооруженное. Они в этом смысле, как и в Америке, превратились в конгрегационалистов в основном, но не только. И вот тут вот, наверное, стоит сказать о самом главном пуританине. Вы думаете, это сэр Оливер Кромвель? Нет. Нет. Может быть, Джон Беньян, автор знаменитой по сей день популярной книги «Путь паломника». На русском есть как минимум 3 перевода, но читать лучше по-английски. Тоже нет. А кто помнит «Ильф и Петров», где Стаббендер саркастически говорит «Гомер, Мильтон и Паниковский»? И кто из этих троих пуританин? Правильно, не Паниковский, не Гомер, а Мильтон. Джон Мильтон. Величайший английский поэт 17 века, да, он был пуританин. Более того, именно Мильтон еще до гражданской войны выступил с памфлетом, ну, памфлетом тогда называлось просто брошюра, который защищал религиозную свободу личности. Никто не имеет права цензурировать религиозные тексты и так далее. Может быть, не случайно поэтому Мильтон написал свою знаменитую поэму об изгнании Адама и Евы из рая, грехопадение, написал ее свободным стихом. Он первый совершил вот эту революцию. До этого свободный стих, то есть незарифмованный, использовался только при переводах. А сегодня, вот когда Бродский приехал в Штаты и начал себя переводить на английский, ему говорят: только без рифма, мы тебя заклинаем, только свободным стихом. Он не послушал и так и не набрал прежней популярности, ну, на английском языке как поэт. Ему дали Нобелевку как русскому поэту. Никто в мире уже не пишет в рифму, хотя в России это звучит странно. И вот Мильтон писал свободным стихом свою великую поэму. И это, может быть, символ того, что такое пуританизм. Да, пуритане, ну, как сказать, не хотят прелюбодействовать и напиваться. Я не вижу в этом ничего плохого. Кстати, в Америке тогда, в середине 17 века, был случай, когда пуритане через суд приговорили мужчину удовлетворять сексуальные желания своей жены, которая пожаловалась, что он с ней не спит, он ее игнорирует. Так что про секс они знали, я думаю, не меньше нашего, и все понимали. Но главное – это свобода самовыражения. Вот где разница пуританизма и пресвитерианизма. И надо сказать, что тут есть неплохая параллель с тем, что тогда происходило в католичестве, где был спор таких реакционеров-католиков и янсенистов. Это все тот же спор о свободе воли. Но свобода воли на что? На выражение, на речь. И здесь мы видим, что сами пуритане, может быть, исчезли, но тот принцип свободы личной, а не коллективной, который они отстаивали, он, слава тебе, Господи, сохранился. И в этом смысле мы все, конечно, и сейчас пуритане. Яков Кротов, Москва. Всего доброго.
Раневская смеялась. Знаете, когда я увидала этого лысого на броневике, то поняла, нас ждут большие неприятности.
Нормальное радио для нормальных людей.
Раневская говорила также: талант – это прежде всего неуверенность в себе и мучительное недовольство собой и своими недостатками, чего я никогда не встречала у посредственности. Это же я, Владимир Терентьев, добавлю, применимо и тем, кто трубит о своем спасении, о том, что они на «ты» с Богом. Это просто гордец, а гордым Бог противится. Чехов, кстати, говорил по этому поводу. Пошлость – это желание оказаться лучше, чем ты есть. Как все просто. Уважаемые радиослушатели, продолжаем говорить и смеяться вместе с Фаиной Раневской.
Во время войны не хватало многих продуктов, в том числе куриных яиц. Для приготовления яичницы и омлетов пользовались яичным порошком, который поставляли американцы. Народ к этому продукту относился недоверчиво, поэтому в прессе постоянно печатались статьи о том, что порошок очень полезен, а натуральные яйца, наоборот, очень вредны. Война закончилась, появились продукты, и яйца стали возникать на прилавках все чаще. В один прекрасный день несколько газет поместили статьи, утверждающие, что яйца натуральные, очень полезные и питательные. Говорят, что Раневская в тот день звонила: «Поздравляю, дорогие мои, яйца реабилитировали».
Через неделю, если доживем, я поговорю с вами о Сергее Довлатове, о своем любимом писателе, из современных светских писателей, конечно. Ну и мои соавторы тоже придумают для вас свои непридуманные истории. Напишите, как вам понравилось. 8-903-048-99-20. 8-903-048-99-20. Или в «Одноклассниках» аккаунт Владимир Терентьев.
Все ушли, а я все живу. Бирман и та умерла. А уж от нее я этого никак не ожидала.
Фаина Раневская.
Непридуманная история.